Джордж Мартін. Пир стервятников. Перевод Натальи Веленской. Читают Елена и Дмитрий Полонецкие. Предрелизная подготовка Сергей Лубягин. Пролог.
«Драконы!» Моландор подобрал с земли сморщенное яблоко и перекидывал его с руки на руку. «Подбрось его!» — попросил Алерос Сфинкс, достав стрелу из колчана.
«Хотел бы я увидеть дракона!» — сказал Рун, самый младший в компании. До взрослого возраста ему не доставало 2 лет. «Очень хотел бы!»
«А я хотел бы уснуть в объятиях Рози», — подумал Пейт, беспокойно ерзая на скамье. «К утру девушка вполне могла бы достаться ему. Он увез бы ее из Староместа за узкое море в вольные города. Там мейстеров нет, и никто бы его ни в чем не стал обвинять». Наверху за ставнями смеялась Эмма, и слышался голос ее клиента. Из прислужниц, спирая кружки, она самая страшная. Ей уже все 40 стукнуло, как пить дать. Но она еще хороша, если кому нравятся женщины в теле. Розе ее дочке 15, и она только что расцвела. Эмма оценила ее невинность в 1 золотой дракон. Пейт скопил 9 серебряных оленей и целый горшок медиков. Но раньше настоящий дракон вылупится, чем у него наберется золотой.
«Поздновато ты родился для драконов, малыш», — сказал кандидат Армин. На шее у Армина кожаный шнурок со звеньями его будущей цепи — оловянным, жестяным, свинцовым и медным. И он, как все кандидаты, думает, что у каждого шкалера на плечах репа вместо головы. «Последний из них еще умер при короле Ягоне III».
«Последний в Вестеросе», — уточнил Моландер.
«Кинь яблоко», — снова попросил Аллерес. «Он смазливый парень, их сфинкс. Все служанки на него заглядываются. Даже Рози норовит коснуться его руки, когда приносит вино». Пейт в таких случаях стискивал зубы и притворялся, будто ничего не заметил. «Как в Эстересе, так и на всем свете», — упорствовал Армин. «Это всем известно».
«Яблоко», — повторил Алерос. — «Если ты, конечно, не собираешься его съесть».
«Сейчас». Моландер, волоча ногу, подскочил и запустил яблоко в туман, нависший над медовичкой. Не будь он колченогим, он стал бы рыцарем, как и его отец. Силы ему не занимать, руки у него мощные, плечи широкие. Яблоко улетело далеко, но стрела настигла его. Стрела в ярд длиной из золотого дерева с алым оперением. Пейт не видел, как она попала в яблоко, но услышал над рекой слабый чмок, а потом всплеск.
«Прямо в середку!» — присвистнул Моландер.
«Красота!» «Что они понимают в красоте?» «Красота — это Рози!» Пейт любил ее ореховые глаза и грудки-бутончики. Любил ямочки у нее на щеках. Иногда она прислуживала босая, чтобы побегать по траве. И это он тоже любил. Любил ее запах, чистый и свежий. Любил завитки волос у нее за ушами. Любил даже пальцы у нее на ногах. Как-то ночью она дала ему поиграть с ними, и он про каждый сочинил смешную историю. Рози хихикала без передышки. Может, им лучше не переправляться за узкое море. На скопленные деньги он купит осла, и они с Рози будут путешествовать по Вестеросу, садясь на него по очереди. Эброс счел, что он не заслуживает серебра, но Пейт умеет вправлять кости и ставить пиявки от лихорадки. Простые люди будут благодарны ему за помощь. Если научиться еще стричь волосы и брить бороды, он даже цирюльником может стать. «Этого мне хватит», — думал он, — «лишь бы Рози была со мной. Рози — все, что мне нужно на свете». Так было не всегда. Раньше Пейт мечтал быть мейстером в замке. Щедрый лорд из уважения к мудрости Пейта пожалует ему белого коня, и Пейт будет гордо разъезжать повсюду, улыбаясь встречным простолюдинам. Однажды в таверне после второй кружки ужасно крепкого сидра Пейт хвастливо заявил, что не всегда будет шкалером.
«Верно, не всегда», — ответил ему Лео-ленивец. «Скоро тебя прогонят и отправят свиней пасти».
Терраса, пирая кружки, казалась островком света в море тумана. Ниже по реке светил, как размытая оранжевая луна, маяк на башне Хайтауров. Но на душе у Пейта было темно. Алхимику пора бы уже прийти. Может, он зло подшутил над Пейтом? Или с ним что-то приключилось? Судьба уже не впервые поворачивается к Пейту спиной. Он почитал себя счастливцем, когда его назначили помогать старому архимейстеру Валгрейву при воронах. Разве он знал, что ему придется носить старику еду, убирать его комнаты и одевать его по утрам? Все говорили, что ни один мейстер не знает о воронах столько, сколько Валгрейв успел забыть. И Пейт думал, что уж чугунное это звено ему обеспечено. Однако не тут-то было. Валгрейв продолжает называться архимейстером из одной лишь учтивости. Под его облачением теперь частенько скрываются замаранные подштанники, а с полгода назад кандидаты застали его в библиотеке плачущим. Он забыл дорогу в свои покои. Вместо него в чугунной маске заседает теперь мейстер Горман, тот самый, который однажды обвинил Пейта в краже. На яблоне у реки запел соловей. Сладко его слышать после воплей и карканья воронов, с которыми Пейт возится день-деньской. Белые вороны знают его по имени и бормочут
«Пейт! Пейт! Пейт!»,
как только завидят его. Самому орать впору. Эти редкостные белые птицы — гордость архимейстера Валгрейва. Он хочет, чтобы они склевали его, когда он умрет. Пейт начинал подозревать, что и ему уготована такая же участь. Может, виной всему здешний крепкий сидр? Пейт не хотел пить, но Алерос сегодня обмывает свое медное звено. Да и нечистую совесть как-то угомонить надо. Ему казалось, будто соловей выводит «Золото за чугун! Золото за чугун!» Это самое сказал незнакомец в ту ночь, когда Рози их познакомила. «Кто ты?» — спросил его Пейт. А он ответил. «Алхимик. Превращаю чугун в золото». И по его костяшкам запрыгала, мерцая при свечах, золотая монета. С одной стороны трехглавый дракон, с другой — голова давно умершего короля. «Золото за чугун!» звучало в ушах у Пейта. «Такого тебе никто не предложит. Хочешь ее? Любишь ее?» «Я не вор», — сказал Пейт самозваному алхимику. «Я школяр цитадели». Тот почтительно склонил голову и сказал. «Если передумаешь, я вернусь сюда через 3 дня вместе с драконом». 3 дня миновали, и Пейт, так и не решив ничего окончательно, пришел в перо и кружку. Но вместо алхимика нашел здесь Моландера, Армина, Сфинкса и Руна в придачу. Если бы он не подсел к ним, это вызвало бы подозрение. Перо и кружка никогда не бывает закрыта. 600 лет она стоит на своем островке посреди медовички, и ни разу ее двери не закрывались. Ее высокий сруб слегка накренился в сторону юга. Говорят это потому, что пьяные школяры вечно приваливаются к стенке с другой стороны. Но она, пожалуй, простоит еще 600 лет и будет подчивать вином, элем и ужасно крепким сидром лодочников и моряков, кузнецов и музыкантов, священников и принцев, а также, само собой, школяров и кандидатов из цитадели.
«Старомест еще не весь мир!»
— чересчур громко провозгласил Моландер. Он сын рыцаря и к тому же крепко набрался. С тех пор, как его известили о гибели отца на Черноводной, он пьет почти каждую ночь. Даже здесь, за безопасными стенами Староместа, война пяти королей как-то коснулась их всех. Хотя архимейстер Бенедикт утверждает, что название это неправильное. Поскольку Ренли Баратиона убили еще до того, как Бейлон Грейджей объявил себя королем.
«Мой отец всегда говорил, что мир больше, чем замок любого лорда. В Кварте, Ашае и Йети можно найти не только драконов, но и много такого, что нам даже не снилось.